Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас на спектакль Курганского образцового театрального коллектива «Жар-птица», который состоялся в храме «Памятники на крови». Спектакль посвящен святой царской семье и был показан в рамках праздника «Белого цветка» в Екатеринбурге. Перед началом представления я встретился с руководителем коллектива «Жар-птица» Аллой Андреевной Просековой, узнал подробности и спешу поделиться с вами, дорогие друзья. Алла Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня замечательный день. В памятнике «Храме на крови» вы даете спектакль, ваш театральный коллектив «Жар-птица». Я попрошу вас немножко рассказать о коллективе, как он зарождался, какие-то, может быть, интересные вехи в его истории.
Коллективу уже больше 10 лет. Начинали мы как театральный кружок при воскресной школе. Ну и, соответственно, ставили спектакли к Рождеству, к Пасхе. Потом так получилось, что мы начали выходить на другие горизонты. Не только уже воскресная школа ограничивалась нашей деятельностью, стали ставить спектакли, участвовать в конкурсах. Ну и теперь в прошлом году мы получили звание образцовый, получили звание дипломантов национальной премии детского патриотического творчества, областную молодежную премию. То есть мы действительно много работаем. Уже второй год мы даем благотворительные показы спектакля «Уроки столетия». Сам спектакль мы поставили в 2017 году. Он выглядел тогда немножко по-другому. Мы, конечно, его доработали за это время. Новая редакция сейчас фактически у нас. Новый состав во многом. Те, кто раньше у нас играли младших царевен, теперь у нас старшие царевны, выросли немножко. Финал придумали мы теперь. И суть вот благотворительных именно показов наших, ну, во-первых, это культурно-просветительская, потому что ну, мы рассказываем о царских детях, мы рассказываем о том, насколько страшна гражданская война, насколько тяжелые последствия приносит внутренний раскол в стране. Сейчас это действительно очень актуально. Ну и кроме того, эти благотворительные показы помогают нам собирать деньги в пользу наших воинов. Мы в течение этого года, даже немножко больше уже, и на ортопедическое оборудование для реабилитации раненых зарабатывали, и дроны отправляли, и участвовали в покупке машины для вывоза раненых в зеленую полосу с поля боя. Ну, в общем, много чего. И гуманитарная помощь. Поэтому я считаю, что и нашим ребятам это очень полезно. И всегда находит спектакль живой отклик и у их ровесников. Мы много для школьников выступаем. Многие начинают интересоваться этой темой царской семьей и Первой мировой войной, и гражданской, потому что, как показывает наш личный опыт, дети знают что-то, иногда даже довольно много знают о Великой Отечественной войне, но практически ничего не знают ни о царской семье. А если и знают, то ну, мы с вами знаем какая-то информация.
Вот такое участие ребят в спектаклях, они погружаются в эту историю, и меняются ли они потом в процессе? Какое у них потом отношение вообще к жизни, к истории, к нашей?
Мы сегодня приехали из Ганиной ямы. Мы специально вчера приехали из Кургана, чтобы провести эту ночь там, чтобы еще больше погрузиться в атмосферу. Любой спектакль, какой мы ставим, берем, если какую-то историческую тему, мы обязательно ее стараемся прорабатывать. Много читаем, смотрим, обсуждаем, разговариваем. И они сами говорят, что это действительно заставляет их по-другому посмотреть на многие вещи, они начинают сами уже мне присылать какую-то информацию. У нас вот есть про подвиг Александра Мамкина, например, они мне теперь высылают, где они нашли что-то. Это, наверное, потому что мы спектакль сделали, теперь вот про него везде пишут. Я говорю, конечно, именно поэтому. Ну и вот про Романовых и родителей моих артистов все высылают. То фотографию, то где-то какую-то заметку увидели. То есть очень приятно, что они вовлекаются в этот процесс. Ну и, собственно говоря, про царских детей, когда узнают, понимают, что в их личном там, например, образование, воспитание, есть какие-то проблемы, прорехи, которые они считают необходимым латать, ориентируясь на такой пример.
Ну, это действительно пример для не только, наверное, юных людей, которые живут, а и для взрослых, которые, вот, погружаясь в историю царской семьи, узнавая этот великий подвиг, со временем переосмысливают и свою, наверное, жизнь.
Да, совершенно верно. Меня саму, например, эта тема очень... Я вообще всегда делаю спектакли только на те темы, которые меня лично волнуют очень сильно. Потому что я, ну, не знаю, как можно сделать спектакль, который бы находил отклик, если он тебе самому не отзывается. Я и детям всегда об этом говорю. Если вам интересно об этом рассказывать, значит, скорее всего, и людям будет интересно это смотреть. Если вы не чувствуете внутри никакого шевеления, почему должны люди на это реагировать? То есть обязательно, конечно, нужно очень хорошо понимать, что именно и для чего ты хочешь сказать, когда выходишь на сцену.
Скажите, пожалуйста, как приходят в коллектив к вам ребята?
У нас в коллективе есть несколько детей, братья и сестры. Семейный коллектив такой. Ну, приходят одноклассники, приходят просто знакомые. Кто-то пишет в соцсетях, потому что знают про нашу деятельность и уже начинают писать, проситься. Для меня главным аргументом всегда, прежде всего, является личное желание ребенка. Потому что, ну, зачастую мы знаем, да, родители приводят детей в театральный коллектив, потому что родители хотят, чтобы ребенок там в чем-то себя преодолел, не боялся публики. Кто-то хочет, чтобы ребенок стал популярен. У нас немножко другая цель. То есть вот личное желание ребенка – это первостепенно. Потому что когда нет личной заинтересованности, значит, не будет результата. Может быть, и будет то, что родители ждут, но у нас другие цели. Мы хотим, чтобы они сами возрастали и культурно, и духовно, и формировались люди с активной гражданской позицией. Как это ни банально, может быть, звучит, но я действительно очень хочу, чтобы дети наши, которые выходят из коллектива, выходили во взрослую жизнь с какими-то личными сформировавшимися взглядами, чтобы это не были такие теплохладные граждане, которые плывут по течению и перетопчутся там, где удобнее, где в данный момент безопаснее. Все-таки не такие люди вершат историю и сохраняют страну свою.
10 лет – это все-таки определенный рубеж для коллектива. Ребята, которые были совсем маленькие, вот сейчас, по прошествии этого времени, вы поддерживаете с ними связь?
Да, конечно, связь мы поддерживаем. Вот, например, мы в Москве выступали недавно, в конце мая, в Музее Победы на Поклонной горе. Пришел наш выпускник, который сейчас является студентом Щепкинского театрального училища. И регулярно, когда есть такая возможность, ребята, да, связываются, приходят, мы их приглашаем в гости, даже мастер-классы иногда нам проводят какие-то. Ну и просто мы следим, радуемся их успехам во взрослой жизни.
Какие планы у коллектива в дальнейшем? Что вы планируете?
Планы грандиозные. Сил и энергии пока, слава богу, хватает. Поэтому мы планируем продолжать показы уроков столетия. Про Великую Отечественную у нас есть спектакли. А также в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы поставили спектакль «Наше во имя жизни», который мы очень надеемся показать и в Екатеринбурге. Вот он даже в Москве уже побывал, в области у нас, в Курганской. Очень живой отклик находит, основан на двух реальных историях погибших героев, и мы знакомы с их семьями, семьи помогали нам ставить этот спектакль. Очень мы много души туда и времени вложили. Все ребята просто переболели, что называется, этим делом, и поэтому мы получили результат, который нам очень дорог, и мы действительно стремимся к тому, чтобы люди немножко по-другому, потому что некоторые предпочитают оставаться в стороне, но мы хотим, даже само название говорит о том, что они наши, мы хотим, чтобы все понимали, что они там действительно во имя жизни, и что мы сейчас должны все вместе работать на эту победу.
Я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшним спектаклем. Конечно, хочу пожелать вам, всему вашему коллективу, крепкого здравия и Божьей помощи в ваших благих делах.
Спасибо.
Я увидел, как горит козу, дверь открыл и побежал босиком. Громыхнуло что-то, словно в грозу, полетело все вокруг кувырком. Первым падала моя стрекоза, оседал наш дом коробки кирпича. Мамы не было, а папа в слезах что-то страшное в небо кричал.
Зубом плясали надо мной облака, не горел, его никто не тушил.
Кто-то в хаке меня нес на руках, кто-то в белом мне резал уши.
Я как мог старался, сдерживал плач.
Расскажу. которое вы только что услышали, было написано в 2014 году. В августе того же 2014 во время обстрела со стороны Украины погиб 13-летний Кирилл Сидорюк из села Буткевич, закрыв своим телом 9-летнюю сестру Таню. В этом году ему исполнилось бы 23 года. 1 июня 2017 года в Донецком парке имени Ленинского комсомола был установлен памятник детям Донбасса, детям войны. Его прототипом стал Кирилл. 2 годами ранее в этом же парке в память о погибших детях был открыт мемориальный комплекс «Аллея ангелов». С 2014 года список маленьких жертв перевалил далеко за 2,5 сотни. В память об этих детях, с надеждой на мирное будущее других детей, сегодня на эту сцену выйдут тоже дети. Они будут говорить о недетских вещах. Когда речь идет о войне, взрослыми становятся даже самые юные. Много лет назад, вот так же, по-взрослому, на помощь ближним приходили и дети последнего русского императора. Старшие дочери вместе с матерью, императрицей Александрой Федоровной, окончили курсы сестер милосердия и самоотверженно ухаживали за солдатами, получившими ранения в ходе Первой мировой войны. Царевич Алексей, несмотря на смертельную болезнь, сопровождал отца в поездках в Ставку Верховного командования и с большим уважением относился к простым солдатам. Младшие же царевны активно участвовали в организации праздника белого цветка. Все собранные средства до копейки тратились на дела милосердия. Сегодня наша страна переживает такие события, когда каждый из нас может и должен устроить свой маленький праздник белого цветка. Сегодня мы с вами здесь для того, чтобы помочь тем, кому сейчас, несмотря на всю их силу и мощь, так необходима наша поддержка. Тем, кто жертвует собой ради нас. Тем, кого мы все ждем домой, живыми и здоровыми, и непременно с победой. Так уж повелось, что русский солдат всегда приходил на помощь тем, кто нуждался в его защите. Сегодня мы все чаще проводим параллели между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Как тогда наши воины не жалеют живота своего ради защиты мирных граждан и помощи боевым товарищам? Как тогда мы узнаем о примерах мужества, стойкости и самоотверженности? Наша земля, воспитавшая поколение героев, не оскудела сынами, способными ради Родины на подвиг.
Был ноябрь, по-январски угрюм и зловещ. Над горами метель завывала. Егерей из дивизии Эдельвейс наши сдвинули с перевала. Командир поредевшую роту собрал и сказал: «Тяжело и спокойно. Час назад меня вызвал к себе генерал. Вот, товарищи, дело какое. Там фашисты. Позиция немцев ясна. Укрепились надежно и мощно. С трех сторон пулемет. С четвертой — стена. Влезть на стену почти невозможно. Остается надежда на это почти. Мы должны, понимаете, братцы, нынче ночью на чертову гору вползти. На зубах, но до верха добраться». А солдаты глядели на дальний карниз, и один словно так, между прочим, вдруг спросил: «Командир, может, вы альпинист?» Тот плечами пожал, да не очень. «Я родился и вырос в Рязани, а там горы встанут, наверное, не скоро. В детстве лазал лишь по соседским садам. Вот и вся альпинистская школа. А еще Он сказал, как поставил печать. Там у них патрули. Это значит, если кто-то сорвется, он должен молчать. До конца. И никак не иначе. Как восходящие капли дождя, как молчаливый вызов лезли. Наитием находя трещинку, выемку, выступ. Лезли, почти сроднясь со стеной. Камень белел под пальцами. Пар поднимался над каждой спиной и становился панцирем. Молча тянули наверх свои каски, гранаты, судьбы. Только дыхание слышалось и стон сквозь сжатые зубы. Дышат друзья, терпят друзья. В гору ползет молчание. Охнуть нельзя, крикнуть нельзя. Даже слова прощания, даже когда в озноб темноты, в черную прорву ночи, все понимая, рушишься ты, напрочь срывая ногти. Душу твою ослепит на миг жалость, что прожил мало. Крик твой истошный, неслышный крик. Маму слышит. Мам. Лезли те, кому повезло. Мышцы в комок сводило. Лезли. Такого быть не могло. Быть не могло. Но было. Лезли, забыв навсегда слова, глаза напрягая до рези. Сколько прошло? Час или два? Жизнь или две? Лезли, будто на самую крышу войны. И вот, почти как видение, из пропасти на краю стены молча выросли тени. И так же молча сквозь круговерть и колыхание мрака шагнул. Была безмолвная, как смерть, страшная их атака. Через минуту растаял чад и грохот короткого боя. Давайте им иногда молчать об их молчании. Помню.
В память о всех погибших героях объявляется минута молчания.
Не беспокойся, Родина, за нас. Ты подняла нас, ты нас воспитала. И выполним мы твой любой приказ, поскольку мы из русского металла.
Мы никому не отдадим победы, ни перед кем не склоним мы знамен. На нас глядят из бронзы наши деды, и мы не позабудем их имен.
Я не знаю, есть ли рай над головой, над береготь и полем, да берет травой. Ну да что гадать, мы-то еще здесь. Сколько ж вас, ребята, да уж сколько есть. Всегда перед боем тишина. Был такой расчет, родился так, живи. А тут вот или-или, мы или они. Но да не впервые нам не привыкать. Разобьем врага и поживем опять. Да, перед боем тишина. Даже если волком смотрит заря,
Во все времена бойцов поддерживали и грели мысли о доме, о семье, о том, что их любят, ждут, верят и надеются.
Третий год у Натальи тяжелые сны. Третий год ей земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны, муж ушел, сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет. Почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в Сарановский лазарет. Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей то надежды, то горем полна на другую солдатку, оставив детей, едет в город Саратов она. А Саратов велик, от дверей до дверей, как найти в нем родные следы? Много раненых братьев, отцов и мужей на покое у Волжской воды. Наконец, ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров. И притихшая, слышит она, как во сне, здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности женской полна, и коллегу Наталья ждала. Но того, что увидела, даже она не понять, не узнать не могла. Он хозяином был, ее думу тревог, забивал лихим кузнецом. Он ли этот бедняк, без рук и без ног, с перекошенным серым лицом, и не в силах сдержаться, от горя пьяна, повалившись в кровать головой, в голос вдруг зарыдал, забыла она. Где ты, Леша, соколик ты мой? Лишь в глазах у него два горячих луча. Что он скажет? Без руки, немой. И сурово Наталья глядит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга былого, жена, пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш, детям сказала она, все втроем поклонитесь ему. Причитали соседки над женской судьбой, горевал в ее горем колхоз. Но, как прежде, вставала Наталья с зарей, и никто не видал ее слез. Чисто в горнице, дышит в печи пироги, только вдруг, словно годы назад, под окном раздаются мужские шаги, сапоги по ступенькам стучат. И Наталья глядит со скамейки без слов, как, склонившись в дверях головой, входит в горницу муж Алексей Ковалев с перевязанной правой рукой. «Не ждала?» — говорит, улыбаясь жене. И, взглянув по-хозяйски кругом, замечает чужие глаза в тишине и другого на месте своем. А жена перед ним ни мертва, ни жива. Но как был он в дорожной пыли, все поняв и не в силах придумать слова, поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят и не мучают верной жены. А с войны воротился не просто солдат, не с простой воротился войны. Если будешь на Волге, припомни рассказ, невзначай загляни в этот дом. где напротив хозяйки в обеденный час два солдата сидят за столом.
Любая война – это горе, потери и боль. В самые трудные времена наш народ объединялся и оттого был непобедим. Пренебрежение этим простым и мудрым правилом – путь в пропасть. Ничего страшнее внутреннего раскола для страны быть не может. И с нами это уже было. За страшные уроки гражданской войны на заре 20-го столетия Россия заплатила миллионами жизней.
Последний русский император Николай II. Он восходит на престол без преувеличения при всеобщем ликовании. Но во время народных гуляний по случаю коронации на Ходынском поле в давке гибнут 1400 человек. Эту страшную трагедию тут же использовали организаторы демонстраций. Так начинается эпоха Николая II. За время его правления происходит беспрецедентный рост численности населения России. Меньше, чем за четверть века, оно увеличивается на 62 миллиона человек, по 2,5 миллиона в год. Растет благосостояние народа. Месячный заработок рабочего увеличился с 12 до 30 рублей. Жалование учителей и врачей доходит до 100 рублей, учитывая, что в то время буханка хлеба стоила 4 копейки. Сберегательные вклады за годы правления Николая II выросли в 7 раз. Бурно развиваются промышленное производство, сельское хозяйство, народное просвещение. Грамотность городского населения превышает 70%. Но именно самая образованная часть общества, студенчество и интеллигенция, все настойчивее призывают к свержению власти. Несмотря на очевидные успехи в развитии страны, среди наиболее обеспеченных слоев российского общества растет недовольство существующей властью. Инициированное императором прославление святого Серафима Саровского становится всенародным торжеством. Но параллельно нарастают и антицерковные настроения. Военное и экономическое усиление страны вызывают зависть и страх за рубежом. С одобрения англичан Япония внезапно нападает на Россию. А предательство элит приводит к поражению в войне. Оппозиция использует внешний конфликт для разжигания первой русской революции. Царским манифестом учреждается Дума, разрешены политические партии и свобода слова. Но либеральные реформы не смиряют бунтарский пыл. Напротив, ослабление цензуры развязывает оппозиционерам руки, и теперь газеты изливают потоки клеветы на государя и его семью. Грандиозная модернизация промышленности и оборонного комплекса. В 4 раза увеличивается выплавка чугуна, в 5 – меди. Добыча угля вырастает в 4 раза. Россия становится крупнейшим в мире производителем нефти. Огромными темпами идет рост машиностроения. Общее число рабочих за 20 лет с 2 миллионов приблизилось к 5. А золотой запас Госбанка вырос почти в 3 раза. И это без введения новых налогов, без повышения старых. Страна занимает первое место в мире по производству ржи, ячменя и овса. Становится главным экспортером сельскохозяйственной продукции. На ее долю приходится 2/5 мирового рынка. Никогда в будущем это не повторится. Реформы Столыпина дают начало бурному развитию села. Но достижения самодержавной власти вызывают у революционеров только злобу. После 10 покушений Столыпина убивают. В бесконечных терактах гибнут сотни чиновников, министров, офицеров. При поддержке российских и иностранных капиталов ведется открытая подготовка революции. Мирные инициативы Николая II предвещают создание Организации Объединенных Наций. Но европейские державы жаждут войны, в которую втягивают и Россию. В критический момент Первой мировой император берет на себя командование войсками, что позволяет переломить ситуацию на фронтах. Однако измена и отступничество генералитета и думских деятелей приводят не только к поражению России в войне, но и к полному краху империи. Из воспоминаний Якова Юровского, коменданта дома Ипатьева. Николай нес на руках Алексея. Остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, Александра Федоровна спросила: «Что же, и стула нет? Разве и сесть нельзя?» Внесли два стула. Николай посадил на один Алексея, на другой села Александра Федоровна. Остальным я велел встать в ряд. Когда стали, позвали команду. Когда вошла команда, я сказал Романовым, что ввиду того, что их родственники в Европе продолжают наступление на Советскую Россию, Уралисполком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье. Потом, как бы опомнившись, обернулся ко мне с вопросом: «Что-что?» Я наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять. И приказано целиться прямо в сердце.
Гражданская война – одна из самых страшных катастроф российской истории. Простой человек оказался в мире, где ему повсеместно грозит смерть. Цель воюющих – не просто победа, а истребление врага. Солдаты сражаются до последнего и не жалеют раненых. Общее количество жертв среди воюющих – 2,5 миллиона человек. Террор становится повсеместным и неконтролируемым. Врагом мог стать любой человек с другими убеждениями. В результате террора погибли еще 2 миллиона. Разрушив привычное устройство жизни, война оставила людей беззащитными перед лицом голода, холода и тифа. Голод унес 6 миллионов жизней. Жертвами эпидемии стали еще 3 миллиона. Общее количество жертв – 13,5 миллионов человек. Это примерно равно населению современной Москвы. Это значит, что погиб каждый 13-й житель России. Пренебрегать уроками столетия преступно. Они записаны кровью наших предков.
Выбежали перевязать каких-то раненых. Их убили, а раненых прикололи. Кто? Кого? Трупы сходятся в комиссариаты.
Итак, большевики совершили переворот в своих полях, но не бескровно, как похвастался Бродский. В одной Москве, говорят, 5 до 7 тысяч жертв.
Все время в семье угнетающие душу разговоры о том, что на будущий год уже совсем нечего будет есть. Так как не будет ни хуторской картошки, ни хлеба, что ежеминутно могут выгнать из квартиры и лишить службы, что эпидемии чумы и холеры все растут и растут. Сегодня 9-й день, и в доме пойдет прибавление к столу, блины и прочее. И так глупо кажется все это. Бабушка умерла в голодном Петрограде на почве недоедания, а у нас поэтому едят блины и пекут лепешки.
В вагон во время пути внесли 2 трупа. Красноармеец стрелял во время пути по крышникам и убил одного из них. Матросы и добровольцы из публики приняли сторону убитого, остановили поезд и избили до смерти красноармейца. Трупы были уложены в вагон, и поезд продолжал путь.
Видел заведующего санитарией А. Говорит, больных 4 тысячи. Нет белья, нет медикаментов, нет бани. мертвецкие полны трупов, которых не хоронят уже 3 недели. Холод, голод, одежда, финансы, квартира – все это страшные вопросы. И потому каждый вечер, когда все ближе надвигается эта зима, такая тоска нападает, такое уныние и отчаяние. В Харькове среди педагогов умерло 40%. Берег был усеян людьми, ожидавшими посадки на пароходы. Офицеры и казаки рассказывали, что на пристани очень многие покончили жизнь самоубийством. Многие ушли в горы, а большинство, сняв погоны, разошлись по городу и окрестностям.
Бедная, бедная и несчастная тетя Лёля. Она получила из Москвы весть, что Наташа умерла от брюшного тифа. И вообще, там в Москве прямо свирепствует эта болезнь. И про Володю брата мы получили известие тоже ужасно. Он пишет, что они с Митей чуть не умерли с голода.
Утром ходил в школу. У нас была только арифметика и генеральная репетиция школьного хора. Голод страшен. Улицы кстати падают.
В ноябре умерла моя двоюродная сестра Ольга Косаршевская. Похороны ее стоили 1 200 000 рублей. В конце февраля я хоронил сестру Ольгу. Похороны ее стоили мне 10 миллионов. А на Пасху умер мой друг и многолетний товарищ Яков. Его похороны стоили мне без малого 200 миллионов. Если я проживу еще год и умру не на службе и не в больнице, то мои похороны, пожалуй, будут стоить 1 000 000 000 рублей. Поэтому и надо умирать, пока не буду.
Какие прекрасные лица, но как безнадежно бледны. Наследник, императрица, 4 великих княжны.
Мамочки, Отма.
давай мы сейчас с тобой построим лодку и назовем ее «Штандарт».
В переводе с французского это означает «государственный флаг». Поднять паруса!
Волны вперед!
По курсу впереди Ялта!
Там была наша дача!
Ура! Мы будем купаться!
Нет, сначала в больницу к мамочке. Она навещает больных, у которых нет ни друзей, ни родных.
Наша мамочка хочет построить в Крыму на свои деньги санаторий для больных, чтобы они скорее поправлялись и возвращались домой.
А что такое санаторий?
Санаторий – это больница, где можно жить долгое время. Там человека кормят, лечат, ухаживают за ним. Готово!
Какая красота!
А давайте устроим праздник белого цветка. Поможем маме. Ура! Мы будем много рисовать, вышивать
и шить.
А пока первая корзина белых ромашек. Дамы и господа, покупайте ромашки, символ праздника белого цветка, и станете участниками строительства санатория в Крыму на самом берегу Черного моря. И верьте, это сбудется.
Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы. Помогите!
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были на спектакле Курганского образцового театрального коллектива «Жар-птица», который состоялся в храме памятники на Крови. Спектакль был посвящен святой царской семье и был показан в рамках праздника белого цветка в Екатеринбурге. До новых встреч, дорогие друзья! Да храни вас Господь!